Исторический календарь.
7 июня 1883 года в Москве состоялось освящение храма Христа Спасителя. Потому что это не просто собор, а храм-памятник, посвященный Отечественной войне 1812 года. Во входной галерее помещались 177 мраморных плит с именами георгиевских кавалеров и с описанием главнейших сражений. Храм строился 44 года на добровольные пожертвования. Но уже сразу же после революции появились планы его снести. Еще в 1924 году там хотели поставить памятник Ленину. По распоряжению Сталина в 1931-м храм был взорван для строительства на его месте главного здания страны – Дворца Советов. Был объявлен конкурс. Так студент Иозефович представил проект дворца с летающим дирижаблем, чтобы он мог перемещаться по всему Советскому Союзу и причаливать к любым зданиям с мачтами. Проект вызвал скандал и испортил репутацию начинающему архитектору. Потом ему неоднократно отказывали в выдаче диплома. Этот курьезный случай получил название «Летающий диплом Иозефовича». В итоге был утвержден более солидный и идеологически правильный проект гигантской башни, увенчанной колоссальной статуей Ленина. Общая высота сооружения должна была составить 415 метров. Оно должно было стать самым высоким не только в Москве, но и во всем мире. От чуда дворца Москва спасла Великая Отечественная война. После нее к идее строительства башни уже не возвращались. Но вообще-то мне кажется, что проект Дворца Советов убили не война или строители, а синоптики. Они говорили, что в Москве бывает облачно более 250 дней в году. И фигуру Ильича большую часть времени москвичи и гости столицы смогут наблюдать лишь по пояс, причем по пояс снизу. В 1958 году котлован непостроенного дворца передали под открытый бассейн «Москва», а в 1994-м правительством Москвы было принято решение о воссоздании храма Христа Спасителя в прежних архитектурных формах. Он был освящен 19 августа 2000 года. 7 июля 1494 года Испания и Португалия заключили между собой соглашение о разделе сфер влияния в Западном полушарии. Документ вошел в историю как Тордесильский договор и был одобрен Папой Римским Юлием II. Раздел мира проходил по линии, которая протягивалась через оба полюса и пересекала Атлантический океан в 1800 километрах от островов Зеленого мыса. Эта линия получила название «Папский меридиан». Зона влияния Португалии располагалась к востоку от демаркационной линии, а Испании – к западу. Любопытно, что испанцы и португальцы весьма и весьма смутно представляли себе реальную географию Атлантики, которую так успешно поделили. Так, в 1500 году выяснилось, что Испания, сама того не ведая, подарила Португалии Бразилию. Испании при этом досталась вся остальная часть Нового Света. Именно поэтому сегодня все эти страны говорят на испанском языке. При этом договор подразумевал вечное монопольное право Испании и Португалии на колониальные владения и никак не учитывал интересы других стран Европы. Правда, в конце 15 века Англия и Франция были слабы, а Нидерландов и вовсе не существовало. Но прошло столетие, и Англия, Франция и Голландия тоже вступили в борьбу за передел мира. Французский король Франциск I заявил: «Я не помню такого места в завещании Адама, которое бы лишало меня доли на владение Новым Светом». Это было явным намеком на то, что география, по его мнению, никак не входит в юрисдикцию римских пап. Впрочем, могущество Испании и Португалии, как показала история, не могло быть вечным. В 1777 году Тордесильесский договор был признан недействительным. 7 июля 1654 года был коронован французский король Людовик XIV. Он взошел на трон в возрасте 4 лет после смерти своего отца Людовика XIII. Его мать Анна Австрийская стала регеншей, а крестный юного короля, главный министр кардинал Джулио Мазарини, стал его наставником. Он, в частности, внушал Людовику мысль о том, что короли божественно избраны, поэтому позднее король считал любое неповиновение его указу греховным и выбрал солнце в качестве своего символа. Дескать, планеты вращаются вокруг солнца, а Франция вращается вокруг своего монарха. На первое же заседание парламента Людовик, вопреки обычаю, пришел в красном охотничьем костюме, высоких сапогах и с хлыстом в руке. Он тут же прервал приветственную речь президента, который постоянно говорил «Король и государство». Людовик громогласно объявил: «Вы думаете, господа, что государство – это вы? Государство – это я. L'état, c'est moi». Король Солнца считал главной своей целью поддержание французской гегемонии в Европе, и его амбиции простирались гораздо дальше границ Франции. К началу 1680-х годов Людовик XIV обладал самой мощной армией в Европе и по праву сильного претендовал на многие земли не только в Европе, но и в остальном мире. Он захватил Фландрию, Эльзас, Лотарингию и часть бельгийской провинции. Однако последние войны его правления были менее успешными, а экономика страны оказалась в глубочайшем кризисе. Пришлось пожертвовать освоением колоний. На это не хватало ни средств, ни людей. И поэтому к середине 18 века британцы вытеснят французов и из Америки, и из Индии. Для пополнения казны Людовик XIV прибегал к нетривиальным решениям. При нем была поставлена на поток торговля государственными должностями. Создавали все новые и новые должности, что, разумеется, вносило хаос в деятельность государственных институтов. И это при том, что строительство любимого Версаля обошлось в казне в 4,5 миллиарда евро. Ну, в пересчете на современные деньги. Да и в личной жизни король не обошелся без фантазий. Были и другие крупные просчеты. Так, в 1685 году Людовик отменил Нантский эдикт Генриха IV, гарантировавший гугенотам религиозную свободу. После этого более 200 тысяч протестантов эмигрировали из страны. Это нанесло еще один ощутимый удар по экономике Франции. А в целом правление Людовика XIV ныне многие считают золотым веком Франции. 7 июня 1905 года норвежский парламент единогласным решением разорвал унию со Швецией. А 13 августа того же года был еще проведен референдум о расторжении унии. За расторжение унии со Швецией проголосовали 370 тысяч человек, против всего 184 человека. Шведско-норвежская уния была заключена в 1814 году. До этого Норвегия была в унии с Данией. По сути, Норвегия стала наградой Швеции за то, что она вовремя подсуетилась и вступила в антинаполеоновскую коалицию. Дания же выступила на стороне Франции. По иронии судьбы, шведские войска в войне с Наполеоном возглавлял бывший наполеоновский маршал Бернадот, кронпринц, будущий король Швеции. По итогам Венского конгресса Норвегия была закреплена за Швецией. Но обоюдной любви у Норвегии и Швеции не получилось. Стокгольм отказывал норвежцам в автономии, ущемлялись и другие политические права. В итоге норвежские правящие круги высказались за расторжение унии, хотя шведы активно пытались вести пропаганду, Они говорили норвежцам: «Вот вы выйдете из унии, и на вас тут же нападет Россия и захватит вас». Однако тут шведы просчитались. Это Швеция многократно воевала с Россией, а норвежцы с русскими веками вели торговлю и никогда не воевали. Кстати, вопреки распространенному заблуждению, боевые шлемы викингов никогда не имели никаких рогов. Шлемы с рогами, если использовались, то только в ритуальных целях. А в бою они были непрактичны и более уязвимы для меча, копья и стрелы противника. Рогатые шлемы изобрели немецкие бурши, студенты в 20-е годы 19 века для своих бурных праздников с элементами исторической реконструкции, как сейчас бы сказали. А со временем бурши и сами поверили и уверили остальных в том, что древние викинги никак не могли обойтись без рогов.